параллельно играла в большой теннис, у меня там была жизнь, у меня там были друзья, поездки.
О школе, школьниках, проблемах и преподавателях.
В кабинет к нему и сидеть есть бутерброд.
Он не умеет с одноклассниками общаться или что-то еще, это к нам тогда, по нашей части, как говорится.
Кто-то и косяки забивает, да, тоже можно поговорить об этом, что сейчас...
Он говорит ей с удивлением: а как я мог тебя остановить? И она ему говорит: словом, тебе нужно просто было сказать мне остановить.
10 лет в школе, ведь ему действительно слово.
Интересно было бы взять педсостав, посмотреть, как изменились показатели по классу. Ну что, мы уже давно закончили школу, но все время с ней сталкиваемся, либо в своей работе, либо...
А ты заметил, кстати, Вадим, что когда говоришь о школе, даже уже во взрослом возрасте, ты уже...
Генерация 29. Это подкаст о психоанализе, клинических случаях, метрах психоанализа и вообще обо всем, что нам интересно. Сегодня мы будем говорить о школе, школьниках, начале учебного года, его завершении, может быть, даже о высшей школе. У меня в гостях Юлия Каменщикова, психоаналитик. Юля, привет.
Добрый день.
Ну что, давненько мы не общались, по-моему, прошло уже месяца 4. Угу. Я рад тебя видеть на подкасте.
Взаимно.
Ну что, мы уже давно закончили школу, но все время с ней сталкиваемся либо в своей работе, либо со своими детьми, родственниками и так далее.
Да, ты заметил, кстати, Вадим, что когда говоришь о школе, даже уже во взрослом возрасте, ты уже каждый раз одна и та же реакция. Слава Богу.
Слава Богу, закончилось, да? Да, потому что школа — это скучно.
Да, мне кажется, это ужасно. Я просто вспоминаю свои какие-то вот моменты, да, я параллельно играла в большой теннис, у меня там была жизнь, у меня там были друзья, поездки, какие-то интересы, достижения, и была школа. Когда я туда приходила, мне кажется, у меня просто депрессия начиналась. Я не понимаю, как те люди, которые учились в школе, дети, в основном они сидели в школе, приходили домой, то есть тогда и путешествия были не распространены, да, и кругозор очень был узкий. В отличие от того, как мы проводили время, занимаясь...
Вне спортом. Школы, имеешь в виду, да?
Ну, не то, что вне школы. Ты знаешь, приоритет всегда был на спорте. Поэтому вот у меня есть просто с чем сравнить. Как мы проводили свою жизнь вокруг спорта, да, как мы ездили на турниры, как мы чего-то там достигали, как у нас были тренировки. Да, эти дети, которые были там, и... Ну, наверное, это... Я даже не знаю. Наверное, мне кажется, было очень сложно.
Я вообще удивлялся всегда тем школьникам, которые делали все домашние задания. Вот они делали все, что задавали. И я не понимаю, как это возможно. Но, с другой стороны, давай все-таки посмотрим и позитивно сюда. Ведь школа — это вовсе не значит, что это плохо.
Однозначно. Но интересно, почему у многих людей такие воспоминания о школе. Это о труде, это о дисциплине, это о должествовании. Интересно, вот поразмышлять, это о чем?
А я бы зашел с другой стороны вообще здесь. Смотри, какая штука. Мы когда поступаем в вуз, мы что-то выбираем. Вот я хочу быть там архитектором, я хочу быть конструктором, я хочу быть кем-то еще. И люди, которые выбирают вуз и хотят этого, они обычно всегда позитивно отзываются о своей учебе. Говорят: было очень интересно, это классно, это здорово. Мне это нравится, было классно. А школу мы не выбираем, и предметы тем более не выбираем в школе. И они все заточены каким-то образом, чтобы нас чему-то научить. Ну, математика для того, чтобы логика у нас работала, а не для того, чтобы мы считали хорошо. Биология, чтобы мы знали о устройстве человека и всех биологических существ, как хотя бы как-то примерно. Химия, чтобы мы примерно представляли, как это все существует в качестве химических элементов. Ну и так далее. То есть учеба в школе не для того, чтобы что-то выучить, а для того, чтобы иметь представление о мире.
Да, но судят-то строго. Судят строго о том, когда чего-то не знаешь. И вообще о качестве знаний, как можно говорить, да, я видела шутку в интернете, где-то на Фейсбуке картинку.
Там. Какую?
я точно не помню, как слово в слово, да, но смысл был в том, что если на каждый предмет есть один преподаватель, то как дети могут, и он преподает только один предмет, то как дети могут знать все предметы одновременно. И вот тут тоже интересный момент, что школа, она все-таки порождает какое-то вот такое соперничество между друг другом, да, и внутреннюю неуверенность ребенка в том, что он чего-то не знает. И очень многие преподаватели и вообще само вот это вот школьное сообщество, они говорят, что стыдно чего-то не знать, это плохо чего-то не знать, да, и... Я знаю, что у некоторых детей на этом фоне развивается даже комплекс какой-то, потому что, ну, все знать невозможно, да?
Ну, а почему стыдно? Это даже как-то звучит странно, если я же не могу знать все, я не могу все помнить. Даже если я очень хорошо учу историю, а история нужна не для того, чтобы учить историю, а чтобы хорошо развивать память. Вот. Ну, заодно и историю будет человек знать. Вот. Но это же невозможно, если... Человек психически здоров, он не может все знать и запоминать. И вот здесь важно, мне кажется, отношение родителей, которые должны научить и показать ребенку то, что он просто человек, и он будет делать ровно столько, сколько он может на уровень своих возможностей, а не рвать свои какие-то да, части тела и потом говорить, вот я не смог, или потом заболевать депрессией. У меня был такой случай года 4-5 даже, может, лет назад, когда девочка получила психоз из-за того, что она училась в школе каждый день, и каждый день у нее было 2-3 репетитора, даже в воскресенье. То есть она перегрузилась, потому что ее родители требовали, требовали и требовали.
Да, но самое интересное, как это может сказываться в дальнейшем на подростковом периоде и на жизни этого человека, потому что у меня тоже был похожий случай, когда в детстве ребенка постоянно занимали кружками, постоянно различными развивалками, различными репетиторами. И что сейчас происходит с человеком? Человек не может остановиться ни на чем. Он постоянно берет какие-то новые проекты, их не завершает. Он постоянно прыгает от работы от одной к другой работе. Он постоянно пытается что-то взять новое, называя это очень модным словом скиллами, но на самом деле ничем не овладеть как навыком то, что можно присвоить и то, чем можно пользоваться, да. То есть вот такое, такое рассредоточение и очень сильное возбуждение от того, что когда она начинает что-то, начинает новое изучать, она в таком драйве, и когда у нее начинает получаться в процессе того, как получается, в любом случае наступает рутина, к примеру, когда там нужно музыкальное произведение проиграть там 10-20 раз, вот этот момент она не выдерживает и бросает.
Бросает прям.
Да, она любое дело вот бросает, говоря о том, что это уже неинтересно, нужно что-то новое как будто бы приобрести. И относительно учебы, что хочется отметить, да, может быть, для родителей, для детей, которые, подростков, которые будут слушать, хочется отметить, что действительно у каждого ребенка будут свои какие-то психологические возможности, и, может быть, не нужно до такой степени обращать внимание именно на успех ребенка, да, успешен ли он в учебе, а сколько на интерес, что его интересует. Потому что сейчас очень модно говорить о том, что нужно быть успешным, нужно быть мотивированным, нужно иметь много скиллов. Вот это похоже, мне кажется, на рождественскую утку, которую напихивают всеми ингредиентами, туда засовывают. А что с этим делать, а как применить это в жизни, детям не совсем понятно. И действительно, они это не выбирают. Это выбирают родители за них.
Хочу на два момента здесь обратить внимание. Первый момент, и это странно, но тем не менее от него никуда не денешься. Когда ребенок идет в школу, его отношение с родителями начинает быть связано через оценки. Вот ты хорошо учишься или ты плохо учишься. И я тебя тогда люблю или не люблю. Это странно, и, конечно, тогда интерес может пропадать к учебе, а будет что? Да это уровень просто отношений, давай я буду вот прятать свой дневник, или я не буду говорить о плохих оценках, а только о хороших и так далее. Это портит отношения. А относительно этой утки, которая напихана, да, Ведь можно напихать себя всю жизнь чем-то интересным, заниматься, бросать, ничего страшного в этом нет. Но, тем не менее, все равно мы люди, нам нужна профессия, нужна какая-то реализация, да, хотя бы как минимум для того, чтобы мы зарабатывали деньги. Потому что таких людей, которые могут всю жизнь не работать и обеспеченными быть, очень мало.
Наверное, но хочется отметить еще тот момент, что дети на самом деле учатся в школе и проходят разные этапы в жизни, да? В какие-то моменты они, ну, это, наверное, больше такая памятка родителям, а в какие-то моменты они могут быть более продуктивные в учебе, да, и лучше усваивать материал. Потом происходит что-то с психикой, когда
развитие человека.
Когда он формируется, да, когда у него гормоны, когда различные этапы, он задается каким-то новым вопросом, на что-то для себя может ответить, где-то он зависает, где-то включается торможение как защита. Это, конечно же, может стать сигналом для родителей, которые действительно переживают за своих детей и, к примеру, подумывают о том, что их детям нужен психолог для
того, чтобы они родители удовлетворяли. Вот что думают родители.
Наверное. Знаешь, мне уже сложно говорить, потому что иногда, когда я рассуждаю, я забываю рассуждать с психоаналитической позиции. Их мне хочется со своей позиции. А со своей позиции хочется просто обратить ребенка к тому в некоторые моменты, что у него есть какие-то проблемы, то, что я вижу, да, и сказать ему, вот если ты хочешь, есть такая возможность. На что он периодически не соглашается или периодически соглашается, не знаю.
Так психоаналитическая позиция где? Дома у тебя должна быть или что?
Нет, когда мы с тобой сейчас рассуждаем.
Да, у нас же здесь не психоанализ друг друга, мы просто рассуждаем.
Да, но я говорила о том, что родителям, о том, что не стоит от своих детей ждать и требовать, что он будет всегда там учиться на хорошие оценки, или он всегда вообще будет способен запоминать то, что ему дают, он всегда будет способен осилить тот объем знаний, который от него требует. То есть это будет зависеть от тех периодов, которые он будет проходить в своем психическом развитии.
Я согласен, не стоит требовать идеала никогда, потому что это может привести к депрессии, а он недостижим, этот идеал. Но, конечно, все равно есть какой-то разумный уровень, который должен ребенок освоить. Ну, невозможно, да, ему учиться на одни двойки, и что это будет, что он там выучит. То есть, тем не менее, какое-то требование или какой-то уровень ответственности от ребенка необходим.
Вот, наверное, и в этом и состоит задача научить ребенка быть ответственным, не делать с ним домашнее задание, да, а дать ему возможность, чтобы он сам делал это домашнее задание и отвечал каким-то образом за свои результаты, за то, что он сделал, либо не сделал. Потому что очень много родителей, которые считают, что нужно, вот, мое мнение личное, не нужно с детьми делать уроки. Не нужно. Можно их научить, как это делать самостоятельно, там где-то подсказывая, ну, по мере своих возможностей. Я просто знаю, многие родители прям с усердием учат эту математику там 5-7 класса, чтобы решать детям домашние задания. Ну, на самом деле это бессмысленно, потому что это как раз-таки задача ваших детей — научиться вот этой самостоятельной работе, да, научиться отвечать за свои поступки, да, сделан или не сделал.
Я согласен, но встря в каком возрасте? В первом классе это невозможно.
Нет, я не говорю, я 5-7.
То есть они должны в какой-то момент, что вместе с родителями учиться, эти дети, чтобы научиться учиться, а потом нужно, что им доверить их учебу.
У меня просто чуть-чуть по-другому, другой опыт был отношении моего ребенка.
Расскажи, интересно очень.
Он учился в International School.
В хорошей школе,
В международной школе. И я никогда с ним не делала уроки никакие, и, в принципе, у них не требовали никакие уроки.
Не было домашних заданий?
Чтобы учили. Нет, он что-то там делал, он что-то там рисовал, он там писал, но, понимаешь, там нет задачи у британцев и у американцев, чтобы у детей был идеальный почерк. Они их не нагружают этими вопросами. У них есть задача развить ребенка и направить его к креативности, к примеру, для того, чтобы он мог что-то создавать, какие-то работы создать, и абсолютно неважно, как он их создаст. Нет никакого примера, нет никаких оценок, нет вот это вот, вот ты правильно сделал или неправильно, ты написал красиво или некрасиво ты написал. Блин, классно, ты сделал, как ты можешь. И это было воспринималось детьми по-другому, то есть они, каждый был горд за то, что он делает, потому что это не оценивалось.
То есть это то, что сейчас мы можем называть там, да, хорошая самооценка. Они понимают, что они что-то могут на своем уровне.
Да.
То есть здоровая самооценка.
Да, и на самом деле, давайте мы можем тоже проанализировать первоклашек, их рисунки, их работы, но нельзя сказать, что там кто-то лучше, кто-то хуже, да, у кого-то, может, более реалистичные картинки получаются, кто-то идет в экспрессионизм, то есть это разные понятийные системы у детей, да, разные психические представления, и каждый рисует ведь свои образы. Как можно сказать ребенку, что извини, но твой образ не очень хороший, да, касаемо там рисунков или самовыражения, ведь сама возможность выразить себя через что-то, это уже очень здорово.
Если мы о творчестве говорим, то да, я здесь согласен. Но если о математике, то 2 плюс 2 не может быть 22.
Мы говорим о том, как о опыте детей, да, вот в international программах, где есть чуть-чуть другой подход. И да, они гораздо хуже умеют читать в математике. Не тянут на второклашки, не тянут на
второклашки.
Нет, не тянут. У них это все очень замедлено, у них программа растянута, они никуда не торопятся, у них не надо таблицу умножения выучить там, в первом-втором классе. Ты можешь хромать от этой таблицы умножения до четвертого. Они не глупее относительно своих сверстников, они более свободны, на мой взгляд. Они не умеют писать во втором классе ровно. Ну, они пишут, не попадают многие
в строки.
Не так. Попадают дети. К четвертому классу они уже попадают. К, допустим, пятому классу, несмотря на это, в четвертом классе они могут замечательно сделать проект по анатомии, к примеру.
Угу.
Что для...
Допустим, ну, потому что человека изучают в седьмом или в восьмом только, да?
Да, но они по истории они делают проект, они шикарно делают презентации на iPad, они могут об этом рассказать с интересом. А потом они уже, мне кажется, что это уже приходит с навыками каким-то. То есть они меньше тратят времени на то, чтобы обучаться правильному письму, красивому, да, почерку. Они больше развиваются в творческом направлении.
Ну ведь взрослая жизнь-то как раз и предполагает, чтобы могли что-то придумывать, новые пути для себя находить. Новые варианты чего-то. То есть творчество очень важно. Я здесь полностью поддерживаю эту идею. И всегда западный мир, да, и, собственно говоря, западная философия об этом всегда говорит, что очень важно поддерживать возможность создания чего-то нового, а не просто тупое повторение каких-то мертвых таблиц или чего-то еще. И благодаря этому, собственно, мы имеем такую мощную европейскую цивилизацию сегодня, где есть у каждого шанс создавать. А тогда, ну давай уже сразу вспоминаем тогда, что наследие советского режима, советские школы, где нужно было, что помнить программу партии или что-то подобное. Ты училась, кстати, в такой, или тебе повезло?
Мне повезло.
Ты не училась, ходила на спорт?
Да, я не училась, ходила на спорт, поэтому мне, наверное, повезло. Я тоже была, наверное, очень странным ребенком в школе. Я была всегда другой, и так интересно, об этом мне уже говорят взрослые мои одноклассники, говорят, Юля, ты всегда была другая, ну, потому что, наверное, у меня все-таки было больше свободы, больше не творчества, а спорта, но я все равно бы приравняла это какой-то такой своей деятельности индивидуальной, да, то, где я за что переживала, какие планы я строила, как это все было, это было немножечко по-другому. Поэтому мне кажется, что была возможность чуть приоткрыть свое мышление на тот период, когда все-таки все, ну, я хочу сказать, что наши школы, они не совсем стоят на страже психического здоровья, да?
Наши современные?
Опять же, современные, Вадим, смотри, у моего ребенка в школе преподаватели, которые работают в школе там 30 лет, да, я сомневаюсь, что они что-то привнесли новое в возможности преподавания, да.
Не могу согласиться, им спускают программы все-таки новые, им приходится по ним работать.
Учебник, допустим, там несколько учебников я видела год, 10 лет назад выпущен учебник. Может быть, программы новые, но подход-то к людям-то старый. То есть это вот те люди старой закалки.
И что? Ну, Юля, давай не будем все-таки всех под одну ребенку равнять.
Я говорю лично из моего опыта, да, то, что я вижу. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю, просто та система, которая предлагается на данный момент для школьников, мне кажется, она не стоит на страже психического здоровья. Она очень авторитарна, она не дает возможности развиваться детям. Для меня это очевидно.
А в каком плане развиваться не дает? Что там происходит? Может, у тебя какие-то есть из практики случаи или что-то такое? Было бы интересно узнать.
Очень мало возможностей для ребенка для проявления какой-то индивидуальности. К примеру, если ты не такой, как все, если с тобой что-то не так, то чаще всего этот ребенок изгой.
То есть его будут что, нормировать, чтобы он был похож на других?
Да, его будут нормировать, и он будет нормироваться за счет своих, к примеру, за счет своих психических, в ущерб своим психическим возможностям. Его будут в любом случае подстраивать под мнимые стандарты. Поэтому я думаю, что это так. И изначально хочется отметить, что не знаю, как у тебя, но у меня количество клиентов, подростков, школьников возросло перед 1 сентября.
Что, страхи?
Тревожность. Им очень сложно общаться. Плюс сейчас вот этот вот обучение онлайн было очень долгое время. И мне кажется, что некоторые чуть-чуть просели в психологическом плане. Им очень сложно вернуться в коллектив. То есть они были в
уже как-то дома привыкли.
Они дома
привыкли. В изоляции быть.
В изоляции кто-то, то есть они в такой как будто бы своей скорлупе, да, зашились, и они не хотят выходить из дома, они не хотят коммуницировать, кто-то набрал лишний вес, у кого-то случились какие-то нервные, там, я не знаю, тики, кожные высыпания.
Неврозы.
Да, они возросли, вот, плюс очень плотное общение с родителями, которое повлияло на это. И некоторым действительно очень сложно сейчас возвращаться в коллектив.
Ну, все-таки о нормировании давай посмотрим. Ну вот представь ситуацию, ребенок пришел на урок, во время урока он достает бутерброды, начинает их есть и ходит по классу. Нужно его нормировать или нет?
Ну, мне кажется, это вообще в принципе неприемлемо относительно общества. Ну, то есть ты же не можешь себе позволить прийти там к какому-то человеку на работу, да, в кабинет к нему, и сидеть есть бутерброд.
Ну, то есть нормы все-таки должны быть.
Да, это социальные, конечно, ты ж не можешь там, это ты сам понимаешь, что есть...
Ну, а кто-то скажет, так это он такой творческий просто. Вот здесь очень важно понимать, что школа – это ведь не какое-то образование, да, которое подавляет и репрессирует всех, но и не то образование, которое позволяет что делать все, что угодно. Там есть определенные нормы, и их нужно исполнять, как быть иначе. Да? А вот это вот, если он другой, ну, если он другой в плане, может, чего, там он не умеет с одноклассниками общаться или что-то еще, это к нам тогда, по нашей части, как говорится. А если он антисоциальное какое-то поведение, да, там, психопатическое демонстрирует, то как его не нормировать? Если он не больной, а просто вот он разбалованный.
Mm-hmm.
Ну, или там, не знаю, что, курит на уроке. Это возможно? Я думаю, нет.
Ну, я думаю, что никто не курит на уроке, на самом деле. Это уже такие какие-то такие пограничные совсем случаи, да?
Не имею права разглашать случаи своей практики.
Ну, нет, ну можно все что угодно. Слушай, там и учителя есть, которые стульями бросаются. Может, ну, это тоже не говорит о том, что это имеет место быть в каждой школе.
Ни в коем случае такое. Как это так возможно?
Это то же самое, что и дети могут, наверное, что-то делать. Кто-то и косяки забивает, да. Тоже можно поговорить об этом, что сейчас очень много возможности у детей, в том числе доставать какие-то наркотики.
Запрещенные вещества.
Да, и такое тоже имеет место быть.
Ну, я вот сейчас читаю книгу одного автора, не буду ничего говорить об этом. Но там есть такая сцена интересная, очень простая. Мужчина и женщина вечером крепко выпили. Вот, и мужчина просыпается, там что-то выпил, чаю, посидел. Прилег, потом он видит, что его подруга проснулась, и она стоит в проеме дверей, покачиваясь. Он говорит, ну что? Она говорит, очень тяжело, я вчера перепила. Он говорит, ну а че ж ты так? И она задает ему вопрос, очень простой и такой странный, конечно, для нас. Она говорит, а почему ты меня остановил? И он говорит ей с удивлением, а как я мог тебя остановить? И она ему говорит, словом, тебе нужно просто было сказать мне остановись. Вот здесь, мне кажется, очень было бы важно и интересно, если бы наша школа работала на этом уровне символическом, где дети готовы понимать слово, и тогда учителя не будут бросаться стульями, но они сами должны, конечно, слово понимать. И это был бы, наверное, новый уровень. А у нас что? Крик? Как там идти? Да, лес рук, что там еще? Ты голову забыл, а ты голову свою не забыл там или что-то еще? То есть это оскорбление ведь на самом деле.
Ну, там очень много оскорблений. То, что мне рассказывают дети, к примеру, которые приходят ко мне на прием, там очень много происходит таких странных вещей. И в некоторые моменты они тоже спрашивают, могут ли преподаватели вообще, ну, вот позволять себе так себя вести. Да, и придурком называть, там, или еще какими-то словами обзываться, и высмеивать перед всем классом. То есть тоже есть люди, но...
То есть это уже ведь на самом деле травмы достаточно мощные у детей появляются.
И у детей, но, Вадим, я думаю, что если рассмотреть другой спектр, который мы можем, к примеру, показать своим детям, да, о том, что преподаватель, который работает там 10 лет в школе, ведь ему действительно сложно. Это очень сложная работа. Работа с детьми, собирать их в группы, объединять, заинтересовывать. То есть преподаватели, такие же люди, они точно так же выгорают, они, может быть, еще даже и чаще выгорают, чем другие профессии.
Они еще потом это и дома начинают делать со своими детьми.
Поэтому им нужно тоже в какие-то моменты поддержка и понимание, и, в принципе, иногда можно объяснить вот эти вот нервные срывы, которые происходят, и когда с детьми начинаешь разговаривать о том, то есть очеловечивать этого преподавателя и говорить о том, что у него там тоже есть дети, и ему тоже тяжело, и, возможно, у него какие-то проблемы, и, возможно, то, мы не роботы, мы не можем, мы, к примеру, да, Вадим, мы можем, потому что мы этому учились очень долго, у нас есть собственный анализ, и у нас есть возможность не привносить свою жизнь, не мешать жизни с клиентами.
И то до определенного момента. Да, мы же все-таки люди.
Да, мы люди. А когда у преподавателя нет, к примеру, такой возможности, нет таких навыков, то я думаю, что им действительно очень сложно. И когда разговариваешь с детьми, когда им вот это объясняешь, они в основном отзываются на это, о том, что, возможно, преподавателю иногда можно помочь, там, поднести что-то или там тряпку намочить, или спросить, там, может, что-то нужно. И это такая, как навыки коммуникации, да, ведь иногда преподаватели предлагают детям несколько иную коммуникацию, то есть они могут где-то грубо ответить или не ответить, и ребенок реагирует, он злится, начинает его, этого преподавателя, еще больше штурмовать. А если подойти от обратного, если наоборот, научить ребенка коммуницировать с учителем, потому что у нас почему-то, да и мы, в принципе, такие выросли, что это взрослые должны знать подход к детям. Ну, почему бы детям тоже в какой-то момент не поберечь
великолепная этих
учителей,
идея.
Да? Не обратиться к ним. И я вот мы попробовали там с моим клиентом, парень 13 лет, мы попробовали, как сделать так, чтобы все-таки обратить на себя внимание преподавателя только через что-то хорошее.
Позитивное.
Такой, да, такой хулиган был такой. И он как-то там поднес какие-то тетрадки, что-то сделал. И у них наладились отношения с преподавателем. И для него это тоже был такой опыт, мне кажется, что незаменимый. Но ведь об этом могут говорить и родители, да, своим детям, рассказывая, кто их учит.
И как им относиться.
Да, это же тоже культура, да.
У нас ведь принято обычно, что чтобы школа обслуживала семью. Вот такое мнение. Мы же вам платим деньги, вы должны учить там или что-то еще. У меня вообще сейчас появилась такая идея, пока ты говорила, но я не знаю, насколько она будет реализована, но интересно было бы взять педсостав какой-нибудь младших классов или какой-то еще, и эти люди, они выгорают, ты права, им нужны супервизии. Может быть, их супервизировать в течение года и посмотреть, как изменились показатели по классу или сколько стало хулиганов, больше или меньше и так далее. Но это, конечно, только волонтерский проект, я не знаю, кто возьмется за него.
Почему это волонтерские? Я думаю, что если организовать для каких-то частных школ, то у них очень хорошее финансирование. И, в принципе, я думаю, что это возможно. По крайней мере, взять преподавателей на экспериментальные какие-то. Потому что точно так же, я тебе хочу сказать...
Так, может, давай попробуем?
Хорошая идея. Обсудим с глазу на глаз. Точно так же есть такие волонтерские проекты, которые консультируют компании, именно компании топ-менеджмент, да, они берут и там наполовину, допустим, оплачивают аналитику оплачивает сам клиент, непосредственно половину компании, от которой он идет, да, и там 10 сессий назначается для того, чтобы чуть-чуть поддержать ресурс менеджмента своего, потому что все-таки для любой школы, для любой компании очень важны человеческие ресурсы. Там могут быть все, что угодно. Красивые стены, да, доски, компьютеры в школе, там точно так же в какой-то компании может быть красивое здание и то, чем они занимаются. Но если хромают люди, выгорают, если у них что-то случается...
Складывается, то
да.
И работа же вся рушится.
Да. Это очень сильно завязано на человеческом ресурсе.
Да, мы перешли от школы уже к бизнесу и, наверное, к высшей школе. Ну, на этом будем сегодня заканчивать, потому что время нашего подкаста истекает. Вы слушали подкаст «Генерация 29» с Юлией Каменщиковой и Вадимом Музыченко. Мы говорили о школе, школьниках, проблемах и преподавателях. И я думаю, что это не последний подкаст на эту тему. Юля, спасибо, что ты пришла сегодня на эфир. И всего хорошего. До свидания.
Спасибо тебе, Вадим, тоже.